«Все так плюс».
Добрый вечер, это программа «Все так плюс» в своем постоянном составе. Историк Максим Кузахметов. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
И я, Виталий Гримарский, и мы в постоянном составе с постоянной темой. Тема наша, как вы помните, наверное, надеемся, это династия Романовых. Конкретно вот уже на протяжении нескольких программ, и это еще продолжится, безусловно, это Николай I, герой, на который мы обращаем все внимание вот в этих программах последнего времени. Ну и постоянно теперь уже и наша самоизоляция, и связь по скайпу. Так что не взыщите, если где-то что-то у нас технически будет несовершенно. Будем компенсировать интересностью, я бы так сказал, нашего рассказа. Сегодняшняя наша тема – это русско-персидская война. Русско-персидская война 1826-1828 годов. Война, ну, по тем временам, может быть, нет. Вообще достаточно длительная все-таки, 2 года. Но первый вопрос тогда, Максим. А что мы потеряли, собственно говоря, там, в Закавказье, на Каспии, при Каспии, вот там, где Персия?
Ну, история-то уходит в глубину веков. Интересы России на Кавказе и в Закавказье. Вообще еще по временам Петра I русские смогли захватить весь Каспийского моря, а покинули его при Анне Иоанновне, и мы про это рассказывали, в силу того, что все это казни просто было глубоко убыточно, солдаты без конца болели, ни торговых, никаких других выгод ресурсных вроде бы и не было. Но так как проявляли инициативу в последующие годы, в частности, князья Грузии, князья, ну или там, знать, Армении, у них там свои были беды и несчастья, потому что они так или иначе страдали, как будучи христианами, под властью и Османской империи, и персидской державы, обращались много раз, предлагали себя в русское подданство, это все правда. Ну и как-то постепенно, мы тоже про это не раз рассказывали, уже было не просто влияние России, а фактически там часть земель из-за Кавказа была к России присоединена. Это я все отсылаю к предыдущим рассказам. Николай I вообще-то против Персии воевать не собирался. Он только начал править, у него восстание декабристов, он даже еще не короновался, тут скорее перцы проявили инициативу, понадеявшись на то, что царь молодой, слабый, у него там бунт, и мы вернем, у нас будет реванш за поражение в предыдущей войне, которая была еще при Александре I. Но почему вот я считаю эту войну важной? Потому что итоговая победа в ней русского оружия, она ослепила Николая I. Только вот он начал править, тут же мы одерживаем громкую победу. Ну и дальше, вот все последующие 30 лет, несмотря на то, что Николая I считают сравнительно миролюбивым, это не совсем так. Просто, может быть, не дали развернуться в полную мощь. Но и сама логика любой империи. Империя же должна расширяться, куда-то нужно расти, в худшем случае нужно оберегать свои границы. Начать правление, как будто бы надо было войти в курс дела. Мы еще раз напомним. Николай I не собирался править, у него и планов таких серьезных не было. Царем должен был быть его старший брат Константин, который отказался от престола. Так еще и вот, еще раз напомним, восстание декабристов, потом это многомесячное следствие. И тут, ну давайте там постепенно переходите. Предыстория короткая. В 813 году еще при Александре I был заключен Гюлистанский мир после Российско-Персидской войны. И к России официально присоединилась тогда большая часть Грузии, частично Восточная Армения, ну я уже современный назвать не говорю, да, и Дагестан. При всем при том, там население было смешанным, в том числе и на территории Грузии, особенно, кстати, Армении, там большое число было мусульманского населения. Ну, то есть это все рано или поздно как будто бы должно было привести к новому конфликту. Ну так вот, и вступает на престол Николай I, а в Персии в это время, после поражения, такого оздоровительного поражения, при власти Шаха Фетхалишаха, конечно, я не буду демонизировать англичан, потому что во время войны, например, они никакой серьезной помощи персам-то не оказали. И тоже, что важно, я считаю, говорится, например, наместник на Кавказе, при Александре I еще назначенный Ермолов, откровенно жаловался в Петербург, что проникновение англичан в Персию, оно в первую очередь экономическое. Им есть что предложить, есть что продать. А мы, вот вся Россия, у нас нет таких товаров, которыми мы могли бы как-то конкурировать с англичанами. Ну, в общем, не сильно мы ушли, по-моему, от 19 века в этом плане, не только в части Персии. Ну так вот, и иранский персидский шах, соответственно, понадеявшись ну, наверное, советники ему наговорили, что царь молодой, у него там в гвардии бунт, сейчас мы легко отвоюем все обратно. В основном там речь шла о Закавказье, а тем более надо вернуть себе Дербент, а Дербент – это ворота в Персию. Ну, напомним, да, что это город на берегу Каспийского моря, через который в основном и шла связь попутная между севером, да, Закавказьем и северными равнинами, и дальше уже там в Азию на юг. Ну так вот, и Николай I до такой степени не хотел войны, что даже соглашался по собственной инициативе уступить персам часть территории Южного Азербайджана, которая вошла в состав Российской империи после Первой войны, что, ну вот, если это как-то их успокоит, ради бога, пусть забирают, держава не ослабеет, что вообще не слыхано, да, для императора. А вот Николай I готов был даже проявить такую удивительную инициативу. Но вот в контексте того, что там творилось в Персии, все это было воспринято наоборот, как такая слабость, что а так, раз там даже готовы еще и территориально в чем-то уступить, ну нет, ну тогда что мы тут переживаем? У нас огромная армия, все у нас тут рядом, а что там, Петербург далеко, когда там кто доберется. Это тоже правда, потому что несложно было не только догадаться, это было очевидно, что российское военное присутствие в Закавказье было очень скромным. При этом без конца еще надо было, как это называлось, усмирять диких горцев. Это вот в основном касалось территории современной Чечни, Дагестана, Ингушетии, дальше там ближе к Черному морю, Адыгея. Этим занимался тоже знаменитый в нашей истории генерал Ермолов. И еще одно такое специфическое обстоятельство. Вступивший на престол Николай I, например, Ермолову не доверял. Ну, то есть оснований прямых непосредственно для связи Ермолова с делом декабристов не было, но он почему-то вот исключительно недолюбливал генерал Ермолова, хотя у того никаких, ну, вроде бы, провинностей прямых не было. Но любопытно тоже обстоятельство, может быть, как это в глазах Николая I выглядело, помимо того, что, ну ладно, слухи, что он там, может быть, сочувствовал заговорщику. Но вот Николай I, мы уже не раз упоминали, Николай Палкин, дисциплина главная, мундиры в безупречном виде. А видите ли, генерал Ермолов в Закавказье разрешал своим солдатам вместо киверов папахи носить, как более удобные вещи. И сходил с ума по поводу шагистики. И, ну, как это в глазах Николая все выглядело. Как то, что дисциплина развалена, куда все это годится. Но он не сразу сместил Ермолова. Там уже дальше события достаточно быстро развивались, потому что первыми напали персы. Ну, как и теперь припоминают, без объявления войны. Дело в том, что как раз Ермолов-то предупреждал, что там по его донесению персы готовят нападение, и тоже вот эти все рискованные эксперименты с предоставлением им каких-то уступок территории вряд ли будут однозначно восприниматься. И в любом случае, значит, нужно усилить войска, нужны новые расходы. Но тут вступает за Николая I, что еще его тревожило в этой связи. Там так или иначе приближалась война с Турцией очередная, тоже там все это бесконечный реваншизм. И Николай I еще и поэтому никак не хотел обострять отношения с Персией, готов был там в том числе, возможно, и к каким-то даже уступкам не только территориальным, а и материальным. Но вот тут перцы ошиблись на свою беду, допустили какую-то важную стратегическую ошибку. В общем, началось персидское вторжение в Закавказье. И действительно, поначалу все эти слабые фактически посты, да еще и на большой территории разбросанных, невозможно было сконцентрировать в одном месте. Потом еще раз помним, это все сплошные горы, между которыми сообщение, например, зимой, ну, между многими регионами практически невозможно. Очень сложно собрать быстро, передавать сообщения очень сложно друг другу. И поначалу все, конечно, складывалось абсолютно в пользу персов. Достаточно быстро они, ну там, опять-таки, я боюсь, сейчас мы утонем в малознакомых для нашей истории, для России названиях, тем более, что там города не раз меняли свои названия. Ну, чтобы было понятно, Тбилиси, Тифлис по тем временам, он уже был в составе России, а вот, например, Ереван, тогда называвшийся Ереван, Армения нынешняя, да, он тогда принадлежал персам. А, ну еще я забыл, такое тоже важное злодейство персы совершили, потому что Николай I, желая заключить с ними мир, отправил к ним Меньшикова. Меньшикова, ну, потом того самого знаменитого Александра, Алексашки Меньшикова, наперсника Петра I, только для того, чтобы мир добиться любой ценой. Ну тут шах тоже допустил непростительную ошибку. Он на каком-то этапе фактически арестовал Меньшикова, который готов был обсуждать любые условия заключения мира, ну, тоже все это было непростительно. Ну, наверное, в том числе персы сознательно, может быть, там, провоцировали войну с Россией. Ну, так вот, в июле 1826 года персы вторглись в Закавказье, и в основном боевые действия шли на юге современного Азербайджана и на границе Азербайджана и Армении нынешней, это вот Карабах. Ну, Карабах, наверное, более знакомый топоним. И вот первое, так сказать, недоразумение на пути персов. Там была небольшая крепость Шуша, куда успели собраться разбросанные в разных частях фактически посты, те, которых персы не смели на своем пути, в этой крепости забаррикадировались, и у персов не получилось сходу эту крепость захватить. Ну, тут тоже, ну, это ставят в вину, как будто бы русским войскам сразу же, на всякий случай, потому что с помощью казаков русское командование забрало в крепость еще и часть местной знати. Там же все это вообще в те времена называлось ханствами. И ханство было достаточно много в Закавказье. Вот Нахичеванское ханство, например, да? Так вот, это все было сделано, ну, понятно, для чего. Фактически это были заложники, то есть как бы русские власти не объясняли, что для вашей безопасности, а на самом деле для того, чтобы лишить, соответственно, персов возможности рассчитывать на помощь своих единоверцев в Закавказье. И тоже вот в какой-то степени эта стратегия сработала. Так вот, осада затянулась на 47 дней. С одной стороны, огромное 40-тысячное войско персов, с другой стороны, небольшой гарнизон. Ну, так как все это горы, крепости неприступные. Вообще, гарнизон был обречен. Там хватало продовольствия, заранее не подготовили. Тоже вот все это, опять же, наша история. Готовились к войне, а ничего не получается. Но тут приняло решение вот командование гарнизона стоять до конца, несмотря ни на что. И они в итоге пробежали 47 дней, и вот именно этого времени и хватило на то, чтобы русское командование, которое распоряжалось войсками в Грузии, это в первую очередь, опять-таки, генерал Ермолов, успел собрать все наличные силы и отправиться на помощь, соответственно, снимать осаду с крепости Шуша, ну и уже противостоять персам. В течение всей войны русских было меньшинство. Я вот тоже заранее рассказываю все эти истории. И победу удавалось добиться, как правило, просто решительными штыковыми атаками. И все это, вот еще раз повторюсь, потому что мы потом к этому не раз будем возвращаться, сыграла свою злополучную роль уже в последующие десятилетия. Ну, как все это в глазах Николая выглядело, Николая Первого. Вот, чудо богатыри, не убоялись супостатов, которых было в разы больше. Ударили в штыки и одолели. Ну, так и зачем нам все эти нарезные ружья, зачем нам какие-то там еще дополнительные реформы? Главная дисциплина, безусловное послушание офицерам и, соответственно, там, доблесть. И вот прибывает еще один очень важный персонаж, о котором мы уже упоминали в прошлой передаче, в отличие от Ермолова, почему-то совершенно незаслуженно забыт. Потому что генерал Ермолов, как я уже сказал, в итоге был отправлен Николаем Первым в отставку, не доверял ему. А главное, как будто бы, заслуга Ермолова, это вот усмирение Кавказа. Но, тем не менее, Ермолова у нас памятники в России стоят, а человек, который прибыл, генерал Паскевич, ставший впоследствии фельдмаршалом, который за последующие 30 лет не потерпел ни одного поражения и вот ни одного памятника. Почему? Потому что раз Ермолова Николай I уволил, значит, уже это как-то положительно его характеризует. А раз Паскевича возвысил, то все, значит, на нем такое клеймо провинившегося человека. Да, раз обласкал тебя Николай I, а Николай I душитель свобод, тогда вот и на репутации боевого генерала тоже отразилось. Там конфликт, конечно, сразу же начался между прибывшим Паскевичем, который вроде бы назначен командующим, формально должен подчиняться Ермолову, но напрямую начинает сообщаться с государем. Не должен ничего Ермолова как-то тут спрашивать. Тоже странная, в какой-то степени классическая история. Вместо внятного единоначалия с такой вот двухначалием. Но, к счастью, для Российской империи, для Николая I, это не имело серьезных драматических последствий. Как в свое время мы тоже рассказывали, был же там серьезный конфликт между Барклаем де Толли и Багратионом. Ну, там сознательность генерала сыграла свою роль. Ну, примерно и здесь так же. У них вообще были разные стратегические планы. И вот, ну, вот тоже прибывает Паскевич на Закавказский фронт, да, видит, что солдаты ходят не в киверах, а в папахах. Ну, что это такое? Что тут у вас с дисциплиной творится? Ну, пока сам не погрузился, да, вот в специфику реалий войны в Закавказье, возникает конфликт, который потом должен был разруливать еще один генерал, Дибич, потому что там начинают поступать Николаю Первому доносы, ну, слава богу, вместо того, чтобы сразу там какая-нибудь тройка сталинская приговорила к расстрелу за поступивший донос или арестовал, он просто человек разобраться. Там очень любопытные отчеты впоследствии, что да, вопрос о дисциплине у Ермолова есть какие-то упущения, но в то же время вот он там госпиталь для солдат построил. Можно ли считать это какой-то провинностью, дороги улучшал? И в то же время невозможно заподозрить его в каких-то связях с мятежниками. То есть ничего не нашел. Слава богу, честно отчитался. Хотя Николая Первого можно было бы спокойнее слышать, что да-да-да, наверняка там он тоже готов был бы заговорщиков возглавить. Но тут вот Дипич достаточно честно написал все, что видел. Правда, Ермолова это не спасло. Черт, повторюсь, в этом коротком конфликте. Вот так-то, безусловно, был на стороне Паскевича. И фактически Паскевич стал полноценным командующим в Закавказье. Но тут раскрыли его таланты. Хотя я уверен, что, наверное, Ермолов там смог бы одержать победу. В общем, начинается цепочка сражений, как я коротко уже упомянул, где русские, которых почти всегда меньше, как, например, в Шамкорской битве, то есть не почти всегда, всегда меньше. Или вот при сражении при Елизаветполе, Елизаветполе – это современный Генджа, город в Азербайджане, так вот, там 8 тысяч русских и 35 тысяч персов. Но опять-таки решительная штыковая атака, решительные действия, персы обращены в бегство. А еще раз напомню, персидская армия была модернизирована. Ну, как пишут патриотически настроенные историки, там, конечно же, были английские инструкторы, которые обучали персов и стрельбе современной, и снабдили их более-менее современной артиллерией. И у них была даже легкая артиллерия, фальконеты, которых возили там на верблюдах. И тем не менее, вот феноменальные победы в меньшинстве над превосходящим численностью врагами. Но, тем не менее, персы не сразу смирились со всеми этими поражениями, и там новое, опять там, боюсь, там, в топонимике, чтобы мы все не запутались, но так и называется сражение за Аббас-Абад или Джабат-Булакское сражение. Ну, в общем, очередное поражение персов. Кстати, тоже еще одна любопытная деталь.
Максим, да-да? Видите, сейчас нужно прерваться на выпуск новостей. У меня еще там был я один к вам провокационный вопрос по поводу англичан, но это давайте уже после выпуска новостей.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Продолжаем рассказ о Николае Первом. И продолжаем, соответственно, рассказ о русско-персидской войне 1826-28 годов. Подробный рассказ Максима Кузахметова. Я вставляю время от времени свои вопросы. И вот сейчас я попробую нашу вторую часть программы начать тоже с вопроса. Вы, завершая первую часть, Максим, говорили о том, что наши историки, там все англичане, что они там помогали и так далее и тому подобное. Но все-таки давайте не будем забывать, и все-таки надо иметь в виду, что англичан действительно это ситуация интересовала и волновала. И их присутствие в Персии было всегда. И до войны, и, наверное, все-таки и во время войны, и после войны.
Но нельзя просто рассматривать это какое-то нарочитое злодейство, как это все время повторяют, не были заинтересованы в возвышении России, препятствовали русским интересам в Закавказье. Это борьба двух империй абсолютно на равных, а не какое-то коварство. Ну вот, например, там любопытный эпизод. Князя Меньшикова арестовывают фактически в Тегеране, а кто заботится о его спасении? Англичане, например. То есть, ну, точно так же они вовсе не были заинтересованы в каком-то усилении или возвышении Персии. Да, как территория, как объект сбыта своих товаров, ну, как нам большевики всегда рассказывают, да, они были заинтересованы, да, там присутствие актуально было. Но кто же виноват, что Россия не могла точно так же экономически влиять на все эти вопросы? Возвращаясь, соответственно, к боевым действиям, там просто еще любопытный персонаж один проявился. Там же конницей командовал генерал Бенкендорф. Константин, правда. Это брат Александра Бенкендорфа, о котором мы рассказывали. Не отсиживался в тени своего брата в Петербурге, а поехал на Закавказский фронт. Там, кстати, впоследствии еще и декабристы оказались некоторых. Ну так вот, несмотря на цепочку поражений, персы все еще лелеяли надежду на то, что сумеют переломить ход войны. А вообще, в общем, командующим там был Аббас Мирза, официальный наследник престола персидского, о котором тоже сохранилось много положительных отзывов, потому что человек был разумный, который понимал, что Персию надо модернизировать, что армия должна быть более современной. Его упрекают, что, конечно, англичане были более симпатичны, но в любом случае к европейской культуре, что вот впоследствии, как мы знаем, персидским шахом только вредит в глазах соотечественников многим. Но так вот, я просто тоже не могу не упомянуть, я уже сказал, что да, аббат Мирза – это наследник престола, принц, да, персидский. Просто у персидского шаха было вообще 150 сыновей, представляете? И вообще это тоже любопытно, династия это
может быть.
Время шахи, они были вообще тюркского происхождения. Вот, например, шах писал стихи на тюркском языке, а вовсе не на персидском. Ну, тоже, чтобы вот для понимания, в Персии, например, такие же имперские амбиции много раз всплывали. Это же наследники Сердца Кира Великого. Там же древнейшие города. И тут вдруг мы почему-то должны кому-то уступать. Вообще, поражение в этой войне они считали позором, а расплатился за это потом, наверное, упомянем Грибоедов в итоге, за все эти имперские амбиции. Попытка персов очередная, просто на зимний период времени боевые действия фактически прекратились, перегруппировка сил, и вот Аббас Мирза решил нанести удар со стороны нынешней Армении, Закавказье. Это опять-таки вот тоже было понятно, Закавказье, горы, рации никаких нет, сообщения только через связных. И там они неделями, русские командующие, не имели никакого представления ни о том, где могут находиться вражеские силы, и даже о состоянии своих собственных гарнизонов. Особенно если персы перекрывают где-нибудь стратегически важный перевал, то другого пути сообщения вообще может не быть. Аббат Мирза, там это все у него было как будто бы путь на Тбилиси, путь в Грузию, и он пролегал через территорию нынешней Армении. И вот красивый патриотический эпизод сопротивления. Это осада Эчмиадзина. Это в современной Армении город, который считается такой духовной столицей армян, там древнейший монастырь. И вот там опять крошечный гарнизон, всего 500 человек, и осаждает 40-тысячная армия. Ближайший командующий, талантливый, выдающийся генерал Афанасий Красовский, просто даже не знал о том, что Эчмиадзин осаждет персидской армии, персы предлагают сдаться. Командир гарнизона там, кстати, был по фамилии Линденфельд, который на предложение сдаться ответил персам: русские собой не торгуют. То есть ему не просто предложили сдаться, а перейти на персидскую службу, обещали всякие привилегии, и, наверное, сотни наложниц. Но вот Линденфельд гордо ответил, что мы, русские, собою не торгуем. И произошло чудо, потому что кто-то из гонцов, из связных, сумел пробиться к основным русским силам, которые ушли на зимний период времени на север, в Грузию, именно к Афанасию Красовскому, и он с 3000 человек решил пробиться к своему гарнизону. Это тоже все вот такие сплошные героические страницы. И во время пути, все это опять-таки через горы, через перевалы, в бесконечных боях, он потерял больше 1000 человек, своих солдат, но смог к Эчмиадзину пробиться. Ну, соответственно, осада была снята. Ну, опять-таки, приходит Николай I донесение. Вот смотрите, зачем нам какая-то нарезная артиллерия? Зачем нам все эти нарезные ружья? Вот тут чудо-богатыри пробились бесстрашно в штыковых атаках и переломили ход дела в нашу пользу. И опять персы терпят поражение. Но так как им в это время принадлежал, еще раз напомним, Ереван, или как все время в тех документах назывался Ереван, и теперь инициатива перешла уже к русским, это вот последний, может быть, такой серьезный мог быть опорный пункт персидский в Закавказье, за который еще стоило побороться. И здесь осаждают Ереван подошедшие уже более крупные русские силы. Но там, еще раз напомню, главное командование взял на себя Паскевич, который, кстати, за взятие Еревана получил потом титул графа. Да, тут тоже вот любопытный эпизод, о котором я уже упомянул. Здесь, к тому моменту, когда начинается русская осада Еревана, Ереване, да, в войске у Паскевича оказались декабристы. Ну, наверное, Евдоким Лачинов не так хорошо известен, а Пущин, например, уже так больше на слуху, да? Они же все разжалованные в рядовые. Они же все как будто бы должны быть простыми солдатами. Но это же образованные люди, владеющие языками. И тут вот, будучи прагматиками, ну вот в том числе и Паскевич, и Красовский, как вот опять-таки из их собственных воспоминаний, то есть он с этими солдатами советуется, отправляет их с какими-то сложными поручениями, но не брезгует. Это же государственные преступники. Не то, чтобы отправлять их куда-то на верную смерть, а наоборот, пользуются и фактически ими как офицерами. Ну и впоследствии выступали Красовский и, соответственно, Паскевич с инициативой, ну давайте там уж повысим его от рядового там до унтер-офицера, ну более-менее там потом и прапорщик. Ну в общем, как-то смогли смыть кровью свой позор, выступление против государя, Пущин и Лачинов. Там Ереван, персидский гарнизон, может, и попытался бы защищать крепость, там как смогли они усилить, но внутри оказалось несколько тысяч армян, и тут уже страх персидского гарнизона, это такая была пятая колонна у себя внутри. Вообще, в прежние времена и персы, и турки не церемонились, да и в последующем. Это вообще драма армянского народа, геноцид, самый страшный был уже в 20 веке. И вот в глазах, наверное, персов и архитектура. Вот они, христиане, приближают их единоверцы, а они тут же начинают угрожать командиру персидского гарнизона. Ну, кстати, возглавляли его там не персы, а тоже все тюрки, ну, современные азербайджанцы. В общем, перешел на сторону русских, командующий гарнизоном ереванским. И Ереван, соответственно, наш. И тоже вот любопытный эпизод, потому что прибывает в это время в Закавказье еще один, не последний в нашей истории человек, Александр Грибоедов. Человек вообще, который и раньше приезжал с дипломатической миссией в Персию. Вот он снова отправлен Николаем Первым улаживать персидские дела. И тоже очень яркий, любопытный эпизод, потому что тут же в бывшем дворце местного наместника, это в Ереване все происходит, Грибоедов устраивает невероятным образом импровизированную постановку своего Горе от ума. Опять-таки нашей русской классики. Мы можем, забегая вперед, сказать, что «Горе от ума» в полной версии вообще издали только через 30 лет уже после смерти Грибоедова. В общем, у персов шансов не остается. Русские начинают уже продвигаться на территорию, собственно, Персии. Берут Тибриз, это вот важный город на севере Персии. Ну, все, делать ничего невозможно, надо заключать мир на любых условиях. И тут вот заслугу Грибоедову ставит не только то, что он заключил выгодный мир, а то, что он добился от персов обязательства выплатить гигантскую контрибуцию на русские деньги 20 миллионов рублей. Это действительно фантастическая сумма. Но опять-таки Грибоедов в итоге воплотился жизнью. Николай I оказался ослеплен тем, что зачем нам как-то экономикой заниматься. Вот мы тут с легкостью срубили бабла, простите опять за грубость. Вот военная победа и 20 миллионов рублей серебром мы должны получить. Правда, потом все так запросто не получилось, конечно же. И пришлось там отсрочки всякие персам давать, и потом уменьшать эту контрибуцию. Ну, еще раз, вот по условиям мира, потому что нам должны 20 миллионов.
Я бы хотел одно замечание, одну ремарку сделать по поводу Еревана, да, или Еревана, что, в общем-то, как мы, по-моему, говорили в одной из передач, собственно говоря, вот именно в Армении только Паскевича и чтят до сих пор, да?
Да. Паскевич там находится в Ереване, ну, бюст. Его не в России.
Потому что хотя бы мы и сказали, что Ереван наш, но он, в общем-то, наш, но он армянский, да, и армяне благодарны за то, собственно говоря, что Паскевич для них фактически отбил Ереван, да, Еревань.
Да, ханство ереванское. Да, и вот в развитии, соответственно, этой же темы армянской, возвращаясь к заключенному миру, Туркманчайский мирный договор, там же еще одним пунктом было не только присоединение, соответственно, к России вот этого Ереванского ханства, но еще и право армян возвращаться вот на эту территорию, которая была впоследствии переименована в Армянскую область, о том, что армяне, которые находятся на территории Персии, по собственному желанию, в каком бы они статусе ни были, могут вернуться на свою историческую родину к единоверцам. Да, это сыграло огромную роль, потому что десятки тысяч армян изъявили желание покинуть Персию, что шаху, кстати, очень не нравилось. Опять-таки, забегая вперед, драматическая судьба Грибоедова отразилась. Заключается мир, и в числе прочего, например, там оговаривается, что должна быть свободная торговля русских купцов в Персии. И вот заключал этот мир, подписывал его Александр Грибоедов. Сейчас бы я, вот, если можно, на нем немножко подробнее бы остановился. Человек действительно, как дипломат, добился блестящих успехов. Да. Кстати, если мы упомянули, что памятник, самый, наверное, известный Паскевичу, находится в Ереване, то памятник Грибоедову, ну не знаю, до какой степени сам известный, все-таки в Петербурге большой есть, его советская власть любила, обласкала. Но если не буквально памятник, то такое вот невероятное место паломничества в Тбилиси, ну он же там похоронен, да, он был не просто убит, а растерзан в Тегеране, а похоронен в Тбилиси. Почему? Потому что по пути выполнять свою миссию в Тегеран дипломатическую, он в Тбилиси, Тифлис, как тогда называли, не просто провел некоторое время, а еще успел там жениться на Нине Черчевадзе, это известный княжеский дворянский род, грузинский, и девушка так полюбила, то есть вот несколько недель они были вместе, потом Грибоедов некоторое время она, правда, сопровождала его в поездке дипломатической, потом он убедил ее все-таки вернуться назад в Тбилиси к родственникам, а потом приходит вот это страшное сообщение, что он там растерзан толпой исламских фанатиков, и вот до конца жизни девушка Нина, уже женщина Нина Чевчевадзе, носила траур, отказывалась от любых предложений выйти за кого бы то ни было замуж. Конечно же, современники писали, что невероятная красавица, и были у нее воздыхатели, кто-то 30 лет добивался ее руки, а она вот каждый день приходила на эту могилу. Вот в современном Тбилиси, если кому-то повезло, свадьбы современные, да, и вот как у нас в Петербурге приезжают многие памятники Петру Первому, а там вот могиле Грибоедова, ну и рядом, соответственно, захоронение его этой несчастной жены, вот она, истинная любовь. Вот чтобы друг другу оставаться верными всегда до самой смерти и после смерти тоже. Но вот возвращаясь к Грибоедову, он же тоже попал под подозрение и тоже такая необычная история. То есть это все Ермолову Николай I не доверял и отправил в итоге в отставку. Невероятным образом Грибоедова, который ну точно с заговорщиком был знаком, ну вот точно можно было бы осудить как минимум за недоносительство, и тем не менее Грибоедов не просто прощен, а еще вот назначен на важную дипломатическую работу. А он же такой вольнодумец, написал «Горе от ума». Это же тоже такая дерзкая вещь, еще раньше «Ревизора», где печальная картина русского общества, сплошное невежество, лицемерие, казнократство и никакого будущего. Главный герой, вот эта комедия-то разошлась, тоже из директора вообще-то звучит, как будто бы это Грибоедов специально так придумал, что может сделать главный герой. Только вот уйти во внутреннюю миграцию в глушь, в Саратов, к тетке, потому что ничего невозможно изменить. Нет у честного человека будущего никакого карьерного. Прислуживаться, служить брат, прислуживаться тошно. Так вот это Николаю Первому было горько читать. Потому что Николай Первый, еще раз напомним, за 30 лет своего правления единственное, о чем мечтал, чтобы у него были нормальные, честные губернаторы. Все, больше ничего реформировать он не мог и не собирался, и не умел, и не понимал. Тут бы вот нам бы побольше честных людей, а почитаешь, говорят, ума, и понятно, что и у честного человека никакого будущего нет. Так вот, Грибоедов, но надо, наверное, рассказать про эти печальные обстоятельства смерти.
До Тегерана и по поводу следствия по делу Грибоедова. Там же кто-то из декабристов все-таки дал на него показания.
Трубецкой, Рылеев дали показания. Да. Разговор участвовал, в курсе всех событий был. Аболенский тоже его там в своих показаниях с удовольствием вспоминал. Но когда Грибоедов вызвали в Петербург, вот он лично отрицал вот свое участие в каких-то коварных.
Было достаточно личного отрицания.
Вот в этом случае было достаточно. Не всем так повезло. Но у меня скорее вот такое немножко ироничное объяснение. В частных разговорах Грибоедов, и я это уже тоже упоминал, иронически относился к тому, что можно что-то изменить в России. Ну, собственно, у него, говорю, от ума. 30 таблет уже. Ничего не получается, все безнадежно. Сломать всю эту машину безумную невозможно. В разговорах со своими товарищами, офицерами, он с ухмылкой там говорил, что 100 поручиков собираются что-то изменить в России. Это просто смешно. Если бы Николай Ферма об этом донесли, ну, тогда он мог быть, был быть спокоен. За Грибоедова, ну, такой человек в цареубийстве, в заговоре вряд ли будет участвовать. Кстати, еще раз вот упомянем любопытный эпизод. Самое страшное преступление, даже не то, что ладно там Конституция, об этом в конце концов и Александр I говорил, а замысл цареубийства, да, вот это точное преступление, за это 5 человек были повешены, десятки и сотни отправлены в ссылку, или вот так мы уже рассказали на Кавказ. Ну, кстати, в это же время начинает проект Николай I, а все еще жив один из главных организаторов цареубийства, Петр Палин, например, живет, правда, в своем имении и в скорости умер, по-моему, в 1826 году, но тем не менее, никакого такого заслуженного наказания. Там, да, вот Николай I не мог же не знать, что Петр Палин убийца его собственного отца. И ничего не происходит. То есть тоже вот такое выборочное лицемерие. Еще один вот яркий эпизод, связанный с Грибоедовым. После того, как толпа фанатиков разгромила русское посольство в Тегеране. Кстати, повод-то какой был? Все тоже вот армянский след. Дозволено армянам возвращаться из Персии в Армению, соответственно, да, в армянскую область, в бывшее Ереванское ханство. И не всех готов отпустить шаг. Например, у него казначей работает человек, тоже трудится евнух, кстати, армянского происхождения, и шаг не хочет его отпускать. А евнух успел сбежать в русское посольство, ну как, принято дипломатически, прикосновенность, и Грибоедов не хочет этого человека выдавать. Ну вот еще там прибегают две девушки из гарема, правда, не шахского, и тоже ну, армянского происхождения, хотят вернуться в Армению, а это уже там преступление другого рода. Это же шахские женщины, а убежали христианам, их-то точно там надо камнями закидать. В общем, собирается толпа протестующих испанских фанатиков, устраивает разгром в посольстве. Вообще страшная история. Там была небольшая группа охранников из казаков. около 20 человек, перебиты были все. Спасся только один человек, который, собственно, воспоминания оставил, ковер там его кто-то из слуг местных замотал. Но вот его, правда, не все доверяют его рассказам, он же должен был себя как-то выгораживать. Но вот такое любопытное обстоятельство, как опознали Грибоедова, тоже это популярная история, его опознали по ране на пальцах. До такой степени было изуродовано и обезображено его тело, а это последствия знаменитой четверной дуэли. То есть Грибоедов в молодости был человек не просто дерзкий, смелый, с чего все началось. С того, что Грибоедов со своим приятелем Заводовским привезли к себе танцовщицу модную, ну, как балерину, танцовщицу Истомину, держали у себя ее двое суток, веселились, а себе ее покровителем считал другой дворянин, Шереметьев. В итоге возникает конфликтная ситуация, вызывает один, это Шереметьев вызывает Заводовского на дуэль, у Заводовского, соответственно, секундантом Грибоедов, а у Шереметьева Якубович, и тоже невероятное дело, а секунданты договорились еще и между собой, что продолжим дуэль также после того, как будут стреляться Заводовский и Шереметьев. И слово свое сдержали, причем Заводовский и Шереметьев в дуэли убил, а Грибоедов с Якубовичем не угомонились, но так как там произошло убийство, они не тут же стали стреляться, а только через год, когда их судьба снова вместе свела, и вот во время...
Долго остался стреляться.
Да, да, должок-то отдай. И вот во время этой дуэли Якубович попал в руку Грибоедова и повредил ему кисть руки. Причем повредил так, что эта рана оказалась одним из главных способов опознать обезображенное тело Грибоедова. И вот, как я уже рассказывал, тело Грибоедова, растерзанное, везут обратно. И тоже любопытный эпизод, который часто упоминают, потому что по пути в перевалах Кавказа встречается в группе людей, которые везут это тело, некто Пушкин Александр Сергеевич. Спрашивают, кого это вы везете? А мы вот везем тут вот известного дипломата, не менее известного писателя и поэта, и композитора Александра Грибоедова. Это все вообще январь 1929 года. И Пушкин там с печалью, но тоже времена, да, любопытные. Это все война только недавно завершилась, а Пушкин отправляется в Закавказье. Это отдельная история. Наверное, можно будет про это тоже упомянуть.
Ну, про Пушкина вообще мы должны упомянуть в связи с Николаем
Первым. Просто практически экспериментный. Он поехал просто вот так вот в путешествие. За границу вот в Западную Европу так ни разу не отпустили, а вот в Закавказье опасное отпустили. Любопытный эпизод, который страшно не нравится упоминать патриотически настроенным историком, но который, вот я считаю, тоже любопытным и важным. Это история так называемых дезертиров русских. По-моему, они назывались богатырами, потому что у персидского шаха набрался в итоге целый полк из русских служивых, ну не просто служивых, а солдат и даже офицеров, которые сбегали. Дезертирство было, ну, сравнительно массовым, потому что в полках, которые и в частях, которые были размещены в Закавказье, это было каждый год. Десятки людей убегали. И, ну, нужно пояснить, почему. Не только потому, что непривычный климат, тяжело, а, например, потому, что перебежчикам персы обещали приличное содержание. То, что на русские деньги, там, 15 рублей в месяц, никто из этих бывших крестьян и мечтать не мог о таких деньжищах. Срок службы в армии у шаха составлял всего 5 лет, а не 25 лет. Безусловно, они все считались свободными, соответственно, если так казалось персидскому шаху. Любой русский солдат – это сразу же дисциплина, сразу же хорошо обученный. Ну и название какое придумано, да, богатыранцы – это вообще богатыри. Им разрешали компактно сидеться, разрешали жениться. Ну как, это же предатели, дезертиры все, преступники. Так они еще и не просто перебежали к персидскому шаху, а еще стали многие из них фактически инструкторами, да, в войске персидском, да еще и против своих воевали. В общем, пока шли вот эти... Это, кстати, тоже на всякий случай упомянуть, эта история началась еще с начала 19 века, еще во время Первой русско-персидской войны. Ну, то есть она не первая, а русско-персидской войны во времена правления Александра I. И потом, пока все время вот эти так называемые проблемы усмирения Кавказа продолжали, соответственно, и бедства русских солдат в Персию, где их ждал почет уважения служба, и набиралось больше 1000 человек. Англичане оставили любопытные воспоминания, что сразу видно, правильно строятся, дисциплинированные, хорошо обученные, живут отдельно, построены им там дома, около 200 человек из них женились на местных, никто их за веру не притесняет. Переход в ислам добровольный. Ну, если он там женится на христианке в Персии, то вообще никаких проблем. Но он, правда, на мусульманках. Им нельзя было просто так жениться, а можно было только после перехода в ислам. В общем, вся эта история любопытна еще чем? Опять-таки, возвращаясь к Грибоедову. Грибоедов, например, в числе прочего, требовал после заключения мира возвращения всех этих предателей-дезертиров на родину. Ну, обещали там амнистию, и Шах в состоянии поражения после войны соглашался на это, на все. Правда, не соглашались дезертиры. И все-таки вот так-то Грибоедов там смог договориться, и первая партия отправилась на родину, и дальше печальная история. Их, по сути, обманули. Они возвращаются в расположение русских войск, и тут же на территории Грузии начинаются суды, военно-полевые, за дезертирство, за предательство. Была амнистия, и несколько сотен человек при Николае Первом, но просто гораздо позже все-таки вернулись в Россию.
Это тем, что все-таки Шаху было очень стыдно за убийство Грибоедова, и он пытался откупиться.
Ему было стыдно, страшно после всего этого, и откупился. Николай Первый, что ставит ему в вину, легко согласился замять эту историю, взял в числе прочего еще и огромный алмаз, который сейчас в Москве хранится, знаменитый, который никому, правда, вроде бы как счастье не приносил. Да, замяли всю эту историю со зверским убийством Грибоедова, не начали новую войну, тем более, что Шах отправил своего личного внука, и этого внука здесь в Петербурге никто не арестовал.
Увы, времени у нас больше нет. Спасибо, это была программа «Все так плюс», мы продолжим рассказ в следующую субботу.
«Все так плюс».